Лунько в ефірі «Час преси». Завтра 24 ноября в Москве и послезавтра 25 ноября в Петербурге вновь пройдут марши несогласных. Власти предпринимают какие-то уже фантастические меры для того, чтобы сорвать их проведение. В Петербурге задерживают распространителей газеты «Марша», а саму газету изымают. Распространители обвиняют чуть ли не в связях с зарубежными спецслужбами. Не вышел в свет очередной номер газеты «Новый Петербург», в котором было опубликовано обращение Гаи Каспарова к горожанам. Не вышел впервые за 17 лет своего существования. Недавно эта газета отметила свой юбилей. И большая часть тиража предыдущего номера этой газеты из киоска выкупили неизвестные, предположительно сотрудники Федеральной службы охраны президента Российской Федерации. Что же происходит? Чего так боится власть? Обо всем об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы, высказывать свое мнение, а также ответить на вопрос, готовы ли вы принять участие в маршах несогласных, если они пройдут в вашем населенном пункте, по телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга, давайте мы, как джентльмены, предоставим вам первое слово. Вы являетесь еще, я так понимаю, редактором газеты «Марша несогласных». Ну, по крайней мере, участвуете активно в ее изготовлении. Она специфическая газета, она появляется в Петербурге только накануне «Марша несогласных». Расскажите вначале о том, вот какие материалы были опубликованы в последнем номере перед предстоящим «Маршей несогласных» в вашей газете.
Ну, в этот раз мы изменили несколько формат. Потому что те газеты, которые мы издавали до этого, они были в большей степени такие агитационные, пропагандистские. Сейчас мы решили ее сделать более аналитической, чтобы мы не только призывали куда-то пойти, но и пытались анализировать причины того, что сегодня происходит у нас в стране. И, видимо, именно этот анализ больше всего и напугал власть придержащих. Потому что это не только призывы, почему нам не нравится, это, наконец, разбор полетов. Что такое 8 лет президентства Путина, какие его итоги, куда идет страна, и это самое страшное. Потому что просто говорить план Путина «Победа России» и под это ничего не подкладывать, и все обклеивать всякими лозунгами «ты в платье Путина» или «выбери Петербург Путина», никогда не могла подумать, что Петербург у нас Путина. Мне всегда казалось, что это город Петра Великого, Ростика, Варенги, Растрелли. Но вот оказалось, что я ничего не понимаю. Хорошо, что еще не лабрадора Куни, но я думаю, что все еще впереди. Поэтому мы даже в своем кругу назвали газету «Либеральная лимонка». Потому что она достаточно глубокая, но при этом она получилась жесткой. Мы ее не планировали. Но так как развивается ситуация, невозможно оставаться в стороне. Да, если раньше, вот, например, перед 3 марта город протестовал в первую очередь против политики Матвиенко, то сейчас Путин сам сделал выбор. Он настолько ожесточил эту избирательную кампанию, они сами объявляют, что голосование может быть только либо за «Единую Россию», либо все остальные враги России. И вот эта жесткость, она, ну, просто поставила всех людей перед выбором.
Я заметил, что у вас тут опубликована большая статья Андрея Ларионова. Может быть, расскажете немножко, каким выводом приходит Андрей Ларионов, собственно говоря? Что в этой статье основного?
Ну, на самом деле, основные выводы состоят в том, что вся политика властей, она просто полностью внутренне противоречива. Ну, для них, конечно, это не так. Да, но то, что говорит Путин, просто полностью противоречит тому, что происходит на самом деле. И у нас вот этот достаточно глубокий анализ Андрея Ларионова. Ну, понятно, почему глубокий. Он, в общем-то, был экономическим советником президента, и он очень хорошо представляет, что и как там делалось. Оно подкреплено еще графиками. И каждый график, он сопровождается цитатой Путина. И показывает, что Путин говорит одно, на самом деле происходит прямо противоположное. И вот это, пожалуй, что основная классификация вообще всего правления Путина. Он всегда говорит прямо противоположное тому, что он думает на самом деле, и тому, что он делает. И очень важно показывать это, не просто говорить, а показывать это на примерах, к чему приводит то, что происходит сегодня в стране. Естественно, такой глубокий анализ, он малодоступен, он обычно в интернете, и когда это появляется в газете, вот именно этого и боятся.
Они боятся и Леонова, в конце концов, то есть можно так сказать, можно сказать, они боятся этого анализа, да?
Они боятся анализа, потому что это человек, который сам был там внутри, и он очень хорошо знает, что реально происходило. Его невозможно обвинить в том, что, может, он каких-то деталей не в курсе, да, что на самом деле все гораздо лучше. Он как раз слишком много знает, именно поэтому он так опасен для них.
Ольга, что происходило с вашей газетой?
Во-первых, конечно, сама печать в этот раз нам пришлось, вот, хотя мы, по большому счету, мы все делаем абсолютно законно. Да, мы не скрываем, у нас все выходные данные напечатаны. У нас напечатано, что это за газета, кто ответственный за выпуск. Мы ничего не скрываем. Но для того, чтобы вывести этот тираж, для того, чтобы не получилось, как перед 9 июня, мы принимали буквально конспиративные меры. И, в общем-то, практически никто не знал, когда мы печатаем, где мы печатаем. И об этом стало известно уже только после того, как мы вывезли тираж. Благодаря этому нам удалось его вывести. Но, естественно, все началось потом. Например, в нашей типографии на сегодня арестованы все компьютеры. Естественно, там проверяют лицензионность программного обеспечения. Чем это закончится, на сегодня непонятно. Но мы будем всячески следить за этим вопросом и помогать ребятам, потому что им, конечно, огромное спасибо за то, что они сделали. Другой вопрос, что если это будет продолжаться, то вообще непонятно, что делать дальше. Я вообще не понимаю, как дальше можно будет печатать и распространять информацию о том, что происходит. Да, ведь как-то вот уже настолько все близко к газете «Искра», что, ну вот, это было бы смешно, если бы не было так грустно. А дальше начали пытаться задерживать распространителей. Да, практически с самого начала. Вот с первого дня распространения газеты, с первого дня начались задержания, оттаскивания в милицию, попытки выхватить какие-то пачки, арестовать какие-то пачки. И это продолжалось достаточно долго и постоянно. Одному из задержанных удалось записать вот все свое задержание на пленку.
Ольга, мы обязательно это дадим в эфир, беседу с милиционерами задержанного. А сейчас продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ольга, ну давайте продолжим эту тему. Арестованный молодой человек Юрий Асотов. Расскажите об этом аресте, что происходило, и мы дадим маленький кусочек того, что, как он записал беседу с милицией, что они от него требовали.
В воскресенье у нас, ну, в субботу и воскресенье у нас происходила раздача газет около центральных станций метро. А в субботу у нас были попытки милиции разобраться, но у нас хорошая памятка была подготовлена. Мы показали, на основании чего мы раздаем газеты у нас и какие статьи Уголовного кодекса будут нарушать сотрудники правоохранительных органов в случае задержания. И в субботу удалось в центральном районе все вопросы снять. Но в воскресенье ребята решили поменять одну из точек и перейти в район в Петроградский, к метро Горьковское. И вот уже в Петроградском районе сотрудники оказались гораздо менее подкованными, и, увидев нашего распространителя, решили, что вообще с таким текстом газеты люди совершенно не имеют никакого права стоять и раздавать такую газету. Дело в том, что у нас на первой полосе очень большой заголовок «План Путина. Беда России». И, конечно, он производит такое неизгладимое впечатление на сотрудников правоохранительных органов.
Ну, давайте послушаем саму беседу Юрия Сотова, как с ним беседует милиционер, выдержку.
Вот это план Путина, беда России. Это компрометирующие сведения против других кандидатов другого избирательного блока. Так, согласны?
Нет, совершенно нет.
Почему?
Путин президент Российской Федерации.
Нет, план Путина, беда России.
Да, и что?
Так или нет?
Я уже читал это, и вы это уже произносили.
Вот.
Я хочу услышать,
что... Вы компрометируете Единую Россию, так?
Почему Единую Россию? Откуда вы взяли?
Потому что он выступил кандидатом, объединенным кандидатом от Единой России. Согласны?
Вы что? Он является президентом?
Подождите, еще раз повторяю. Да или нет?
Нет.
Почему нет? Об этом неоднократно объявлялось по радио и по телевидению.
Значит, я знаю, что президент...
Вы поняли меня или нет?
Значит...
Молодой человек. Вы об этом не знаете? Вы были в неведении, ваше руководство ввело в заблуждение, так или нет?
Значит, пусть...
Включите телефон, пожалуйста.
Почему?
Я еще раз повторяю, отключите телефон. Почему? Значит, сейчас мы его уязвим.
На основании чего? Статьи какой?
Ну вот основные дебаты развернулись вокруг как раз этой фразы, да, на самом деле. Но там еще был один интересный момент, это у него нашли стикер...
Да, стикер, который мы распространяли перед годовщиной убийства Анны Политковской, и увидев стикер с убийством, вот с этим содержанием, они сказали, а, он связан с Анной Политковской, значит, связан с западными спецслужбами.
Это есть у нас записано, просто не очень хорошего качества, поэтому мы не давали конкретно этот факт. Хорошо, давайте перейдем к другой газете, которая тоже сейчас оказалась впервые за 17 лет своего существования в Петербурге. Такого вообще никогда не было. Газета оппозиционная, газета уникальная, она по-своему себя позиционирует на медиаполе Петербурга, Новый Петербург. Пожалуйста, Алексей, давайте расскажите вашу историю, что, с чего все как бы начиналось.
Видите ли, прошлый номер нашей газеты, который был 15 ноября, мы выходим по четвергам, он внезапно был прямо в киосках и даже до киосков кем-то скуплен. Значительная часть тиража, так скажем. Поскольку мы никаких официальных сообщений ни от кого об этом не получали, в том числе от фирм-продавцов, то мы знаем только то, что нам сообщали читатели, и сделали мы определенные выводы, что, значит, непонятные люди приходили, значит, в эти фирмы распространения, и в некоторых фирмах, во всяком случае, они платили за весь тираж. Пока мы не знаем всей полноты бухгалтерской информации, но боимся, что убытков нам не избежать, хотя бы потому, что там ведь много рекламы в номере. Она не распространена, и что мы будем, как мы будем отчитываться перед рекламодателями, пока еще плохо представляем. Но вот, в этом номере самая серьезная статья, я бы сказал, была статья о марше несогласных. Значит, Николай Степанович Андрущенко, наш корреспондент, писал, почему он вот считает нужным для себя обязательно прийти на марш несогласных. Видимо, кто-то сверху дал милиционерам, значит, право именно как на красную тряпку на этот марш несогласных хватать, значит, за это журналистов, газеты наказывать. Как формальный такой признак, и что сверху прикроют обязательно.
Я вот делаю... После этой статьи, простите, Алексей, Николай Антощенко был избит?
Да, нет, пожалуй, нет. Нет, он был до этого избит, у него была очень серьезная статья. Кстати, в том же номере была статья о начальнике нашей петербургской милиции. Вот. Я полагаю, что марш несогласных — это такой... повод, как бы сказать, который они считают даже легальным для того, чтобы газету преследовать. Это совершенно возмутительно и дико. А почему граждане не имеют права выходить на демонстрации и митинги? Мне вот это непонятно. И я, как бы, что у нас, сменился порядок вообще жизни? Или, может быть, теперь солнце стало ночью светить? Я не понимаю.
А начальник ГУВД Петербурга выступил по НТВ Петербург, да? Насколько мне известно, он выступил с достаточно жесткой, ну, такой критикой и призвал петербуржцев не идти на марш. Не знаю, да, Ольга? Поясните ситуацию.
Абсолютно верно. Начальник ГУВД выступил с совершенно бредовыми обвинениями в наш адрес о том, что мы закупаем травматическое оружие, о том, что нацбулы будут использоваться как боевые отряды для прорыва там каких-то цепей, кордонов и бог знает что еще, о том, что мы специально объявили конкурс на самую провокационную фотографию. Сейчас просто мы изучаем полный текст для того, чтобы понять вообще, как можно подать на него в суд, либо он уже наговорил на уголовную статью о клевете или там о защите чести и достоинства. Но надо напомнить еще одну деталь петербуржцам, и только петербуржцам, что вообще начальник ГУВД Петербурга не держит слова, потому что не далее, как не меньше месяца тому назад и он, и губернатор Петербурга говорили о том, что ошибкой было запрещать марши несогласных, и что, и мы видим вообще вакханалию какую-то вокруг этого марша. После этого честный офицер должен был бы застрелиться. Ну, так как у них нет ни чести, ни совести, они, конечно, продолжат свою такую антиконституционную, на мой взгляд, деятельность.
Да, ну вернемся к газете «Новый Петербург». А газета «Новый Петербург», кстати, опубликовала вот как раз перед тем, как Николая Андрущенко избили, опубликовала, насколько мне, я помню, статью как раз о Петровском, как коррупционере, якобы, который имеет там дачу, да, за миллион долларов. Или что? Объясните.
Да, да, эти статьи были, статьи Николая Степановича были очень аргументированы, Николая Степановича Андрущенко. Я думаю, что, конечно, они вызвали определенную реакцию, хотя эта реакция, вообще говоря, неофициальная. То есть, если кто-то считает, что эти статьи, скажем так, неправильные, или излагают вещи, скажем, вообще клеветнические, то, наверное, нужно подать просто в суд. И почему надо для этого, для противодействия газете, задействовать своих подчиненных? Мне вот это непонятно.
Ну, хорошо. Дальше что с газетой было? Вот почему не вышел вчера впервые за 17 лет ваш номер?
Да, надо сказать, что это вообще потрясающая история, которая говорит о том, что у нас ситуация в стране действительно очень изменилась. Я не знаю, может быть, мы перешли на обратную сторону Луны. И вообще говоря, надо признать, что Конституция у нас уже лет 7 или 8 отдыхает. В отпуске она, наверное, чтобы не говорить о гарантии Конституции. Вот. И мы тоже оказались в ситуации, когда это нас прямо коснулось и может привести тоже к серьезным ошибкам, нашим убыткам. Значит, в четверг наш номер не вышел. За два дня до четверга нам позвонил постоянный наш издатель, вернее, типография, которая нас печатает, Санкт-Петербургский газетный комплекс, крупнейшая типография, мы всегда к ней очень хорошо и лояльно относимся, и у нас и сегодня недоумение вызывает их, значит, действия, потому что у нас с ними договор, стало быть, но нам они заявили о том, что печатать нас в четверг, к четвергу не смогут, потому что, видите ли, загрузка большая, что вот, ну как же, загрузка, ведь у вас же есть договор с нами, то есть любая загрузка должна быть рассчитана таким образом, чтобы договор выполнить. Вот, пока еще этот, значит, ситуация не разрешена, мы понимаем, что она очень сложна. Мы знаем, что, вообще говоря, в типографиях дежурят так называемые цензоры. Эта ситуация совершенно потрясающая. Ведь, в конце концов, редакции и газеты должны отвечать за содержание текстов. Что может типография понимать? Ну, она не, у нее не для этого специалистов, как бы все. Мы несем ответственность за содержание. Вот. Но я знаю, что директора типографии просто запуганы. И они в ужасе. И вот и наше положение было такое, что мы вынуждены были срочно искать, ну, представьте, именно в предвыборной ситуации, когда типографии многие очень сильно загружены, исполнителя для того, чтобы напечатать номер. В общем-то, мы нашли типографию, и она, в общем, была готова напечатать номер, но, получив, значит, файлы, она испугалась очень сильно. Настолько испугалась, что директор отказался печатать этот номер. Мы...
А что испугались? Они сказали, что...
Да, 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 конечно. И события дальнейшие подтвердили. На первой странице этого номера были напечатаны два материала тоже о маршах несогласных. О марше несогласных в Петербурге, который намечен на 25 число. В том числе было напечатано обращение Гарри Каспарова. Крупнейший вообще, я бы сказал, общественный человек нашей страны, гордость нашей страны Каспаров. Вот меня это, например, потрясает. Он славу нашей стране принес, а над ним так и издевается. Я просто вообще не знаю даже, что сказать. Вот, но, значит, и вот именно из этих двух текстов формально. Директор типографии страшно испугался, я как бы ему сочувствую, и поэтому я боюсь, я не хочу как бы здесь даже называть эту типографию. Вот. Мы, значит, потерпев большие, в общем-то, убытки, подписчики не получили газету, причем во всей стране у нас есть подписчики, не получили газету распространителей и так далее. Мы были вынуждены на следующий день подготовить другой номер. Ну, как бы снять вот эти раздражающие и пугающие типографию материала, потому что, в общем-то, совершенное безумие, совершенный вообще абсурд. Вот. Мы были вынуждены снять эти два материала и были вынуждены снять материал о Петровском. Вот. И в этом виде газета «Типография» все-таки напечатала. Но и этим не закончилось. Потому что, когда наши сотрудники приехали за тиражом, то там в засаде, в типографии, сидело 25 сотрудников милиции. Один из них был следователь по особо важным делам. Это потрясающе. Что тут искать? Вот мы есть, мы известны, значит, платежка, вот, значит, оплачено, счет, все. Что искать? Значит, и вот они, значит, заявили, что будут рассматривать тираж. Хорошо, что там были еще двое сотрудников, кроме, значит, вот нашего экспедитора. Они, значит, прямо задали вопрос, в чем дело, почему, какое основание для таких действий милиции? Что мы нарушили, сказали, что там могут содержаться, что здесь происшествие происходит вообще. Формулировал так следователь по особо важным делам по фамилии Коляга. И они стали якобы изучать этот номер. Изучали они, ну, не знаю, как они, может быть, слева направо или справа налево читали, может, сверху вниз. Потому что, ну, я понимаю так, что я не знаю, что, может, там филологи были в погонах и без. Во всяком случае, кончилось это тем, что они просто сбежали. Сбежали они оттуда позорно, не дав нам никакого протокола даже. Вот. Но все это продолжалось 3 часа. Где-то часа в 4 мы смогли взять тираж и начали его вот развозку по киоскам. Но, естественно, будут большие трудности, потому что почта уже не успеет его сейчас и сегодня разослать. Мы просим у наших читателей извинений, у наших подписчиков, что делать мы сейчас не знаем, потому что ситуация... Очень тяжело. Мы получили предупреждение именно за статью о марше несогласных в прошлом номере. Мы получили предупреждение за экстремистскую деятельность.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Мы продолжим обязательный разговор на эту тему. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Зачем мы вдруг начинаем искать своих бывших одноклассников? Гости – психолог, культуролог Оксана Орлова, богослов-журналист Илья Переседов и создатель интернет-проекта «Одноклассник.ру» Альберт Попков, ведущая Татьяна Ткачук. Продолжение нашей передачи «Час прессы», в которой принимают участие главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, слушайте после краткой сводки новостей.
В 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
При подрыве автобуса в Северной Осетии погибли 5 человек, 13 госпитализированы. Автобус следовал по маршруту Пятигорск-Владикавказ. По предварительным данным, под задним колесом автобуса было заложено взрывное устройство мощностью до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В Грозном в перестрелке ранен милиционер. Сообщается также о гибели в Чечне заместителя главы администрации населенного пункта Гелины. В Петропавловске-Камчатском по факту крупной энергоаварии возбуждено уголовное дело. Последствия аварии на городской подстанции не удается устранить уже 3 сутки. Без света остаются 20 тысяч человек. Забастовка рабочих завода «Форд» в Ленинградской области идет на спад. Из 700 человек, начавших забастовку во вторник, почти 2/3 отказались в ней участвовать. Жертвами очередного взрыва в Багдаде стали по меньшей мере 6 человек, около 40 ранены. Взрыв произошел на многолюдном рынке. Разрушено несколько торговых помещений. Среди раненых – мирные жители и полицейские. Руководство Международного агентства по атомной энергии завершает обсуждение нового доклада о ядерной программе Ирана. В докладе главы МАГАТЭ Мохаммеда Аль-Барадей отмечается, что Иран дал пояснение о ядерных разработках в прошлом, но, вопреки требованиям ООН, не только продолжает, но и расширяет работы по обогащению урана. Политический кризис в Ливане усугубляется. Просирийская оппозиция заявила, что будет бойкотировать выборы президента. Через несколько часов парламент Ливана соберется в последней попытке избрать главу государства. Сегодня крайний срок, поскольку в полночь на субботу истекает полномочия нынешнего президента Эмиля Лахуда. Верховная Рада Украины проводит сегодня первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем действия властей накануне марша несогласных, изъятие оппозиционных газет в Петербурге, задержки распространителей этих газет, а также многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем также ответить на вопрос, примете ли вы участие в марше несогласных, если он пройдет в вашем населенном пункте. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Ольга, Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, на какой результат вы надеетесь в ближайшее время? Зачем, видимо, проводить эти марши несогласных?
Но мне кажется, что после выступления Путина даже ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Сегодня у нас в стране пытаются снова построить однопартийную систему, снова пытаются вернуть нас в тоталитарное прошлое. И если мы в воскресенье не выйдем на нашу акцию, это будет означать, что мы с этим согласны. Именно поэтому мы говорим всем гражданам, всем людям, всем петербуржцам, которые считают себя гражданами нашей страны, что нам нужно обязательно вот решить этот вопрос для себя. Готовы ли мы обратно к возвращению в тоталитаризм? Или все-таки надо убить в себе, в первую очередь, в себе дракона и сделать первый шаг на пути к свободе? Поэтому это очень важно. Это тот ответ на тот вопрос, который сам человек дает сам себе.
Более-менее независимые средства массовой информации Петербурга, ну, как, например, интернет-издание «Фонтанка.ру» или «Лениздат.ру», они сообщали очень подробно и много относительно очень тех тяжелых переговоров со Смольным, которые ведут организаторы проведения марша несогласных. Ольга, в чем заключается вообще вся сложность и на какой стадии сейчас все это находится? Как все это вообще, насколько мне известно, в день марша несогласных 25 числа в Петербург прилетает Владимир Путин, который будет по соседству с Дворцовой площади на Исаакиевской площади проводить встречу с депутатами законодательного собрания. Такое уже было 3 марта, насколько мне известно. Расскажите, пожалуйста.
Ну, я не знаю, почему у нас Путин приезжает каждый раз, когда мы планируем проведение марша несогласных. Это отдельная история.
Может, да? Он хочет у них принять участие.
Но милости просим. Мы, кстати, 9 июня приглашали его прийти на марш несогласных. Что-то он так до него и не доехал, остался на экономическом форуме. Но дело в том, что когда мы заявляли Дворцовую площадь, это был совершенно сознательный выбор, потому что это самая главная площадь нашего города, и в такой день, за неделю перед выборами, вот сказать свое слово, мы считали, именно необходимым на Дворцовой площади. Первоначально мы заявляли маршрут движения по Невскому проспекту, по Казанской улице, по Вознесенскому проспекту и митинг на Исаакиевской площади. Но понимая, что Смольному будет очень тяжело согласовать этот маршрут, мы предлагали и другие маршруты, в чем и состоял, в общем-то, переговорный процесс. Мы предлагали еще 2 маршрута, кроме митинга на Исаакиевской площади. Мы предлагали митинг на Марсовом поле и движение с Дворцовой площади либо по набережной реки Мойки, либо по Миллионной улице до Марсового поля. И мы предлагали как площадку проведения митинга площадку у храма Спаса на Крови. И, соответственно, движение по набережной реки Мойки и по Конюшенному переулку и по Конюшенной площади. Я не понимаю, почему вот Смольный был не готов к ведению таких переговоров, потому что, в общем-то, можно было даже собираться непосредственно на Дворцовой площади, а, например, вот на той площадке, примыкающей набережной реки Мойки, где обычно стоят экскурсионные автобусы, либо на том конце Дворцовой площади, который примыкает к Миллионной улице. Да? То есть Дворцовая площадь большая, несмотря на то, что там строят этот мерзкий каток, она все равно остается большой. И мест для сбора достаточно. Основная наша позиция была абсолютно законная, что в соответствии с законом мы начали агитацию с момента подачи заявки. Поэтому к моменту ведения переговоров уже достаточно большое число горожан знало о точке сбора Дворцовая площадь. Поэтому единственное, что можно было сделать, это выбрать достаточно близко примыкающую точку, да? Даже если это формально не Дворцовая площадь, но, по крайней мере, чтобы визуально она была видна с Дворцовой площади, и тогда там можно организовать реальный сбор, если задача Смольного согласовать нам маршрут и дать спокойно пройти. Конечно, если задача Смольного другая, устроить провокацию, то, конечно, тогда нужно делать то, что они делали. Потому что предложение о сборе у БКЗ и шествии от БКЗ, это, в общем-то, и есть провокация. Потому что люди, собравшиеся на Дворцовой площади, если бы, к примеру, мы были совершенно несерьезными людьми и согласились бы с БКЗ, они бы начали движение по Невскому проспекту, потому что другого маршрута нет, от Дворцовой к БКЗ. И, естественно, наши резвые правоохранители расценили бы это как попытку провести шествие и начали бы там задерживать. Поэтому мы и вели эти переговоры, пытаясь достучаться до разума. Но, видимо, сегодня какие-то команды, я не знаю откуда, из Москвы ли, откуда-то ли еще ли, они гораздо важнее, чем разум. И вот когда я была на переговорах с ГУВД, мне просто было жалко, ну, таких нормальных сотрудников правоохранительных органов. Потому что я смотрела на там полковников, подполковников, которые все прекрасно понимают. И понимают, что у нас абсолютно разумное предложение, которое единственное позволит обеспечить действительно безопасность граждан и спокойное прохождение по маршруту. И мне один из них сказал: какое счастье, что я буду стоять на Невском проспекте, я буду смотреть на вас издалека. Поэтому я хочу сейчас еще раз обратиться ко всем офицерам правоохранительных органов, ко всем сотрудникам правоохранительных органов. Уважаемые друзья, я прошу вас еще раз. В законе о милиции прямо сказано, что вы не имеете права исполнять преступные приказы. Поэтому все люди, которые вам отдают преступные приказы, должны сами нести эту ответственность. Я обращаюсь ко всем сотрудникам правоохранительных органов. Нельзя выполнять преступные приказы. Тот человек, который выполняет преступный приказ, сам становится преступником. К Дворцовой площади придут абсолютно мирные граждане. Они просто хотят исполнить свой конституционный долг. Они хотят исполнить свое конституционное право. Сказать, что они против монополии на власть. Основная цель наша – сказать, что мы против монополии на власть. Поэтому главное не применять силу. Тогда остаются шансы, что это воскресенье не войдет как...
3 марта, да.
Когда, вообще день. Еще что-то более жесткое, да. Как черный день в истории нашего города.
Валентин, город Рязань, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот было сказано, что нужно в себе убить дракона. Мне кажется, что нужно убить в себе гориллу, которая, как известно, ухает и бьет себя в грудь, чтобы напугать противника. А нужно вот по указанным фактам нарушения милицейскими работниками, фамилии, статьи закона и так далее, и действия нужно принимать конкретные, вот, а не сотрясать воздух. И мне кажется, марш вот ваш, это из этого порядка. Спасибо.
Валентин, а вот вам может ответить Алексей, который в своей газете, ну, не в его газете публикует постоянно многочисленные заявления, да, граждан о нарушении законов, чем это оборачивается?
Да, если бы это было так, как вы говорите, мы бы все как бы были счастливы. Но это невозможно, потому что, к сожалению, в России нет ни судов, ничего другого, что должно было бы работать. Я тут должен такой печальный итог подвести, даже реформу, вот по моему мнению, господина Путина. Но это мое мнение. Понимаете, была реформа пенсионная, была реформа, значит, монетизации, была реформа административная, все это очень, все они провалились, понимаете, в том числе и судейская. Вот. И, к сожалению, наши суды — это что-то совершенно невообразимое. Поэтому обращаться можно, обращаться нужно, но мы знаем, что огромное количество людей потеряли свои квартиры, свои бизнесы, а АБЭП почему-то ходит по типографии вместо того, чтобы защитить дольщиков, понимаете? Люди вложили деньги, люди заплатили огромные деньги за свои квартиры. Где эти квартиры? А преступники, мошенники, то есть клиенты АБЭПа, ходят свободненько, хорошо, многие за границей устроились и так далее. Вот мой ответ.
Николай, Московская область, пожалуйста. Нет, звонка нет. Ну, Сергей Владимирович, пожалуйста.
Виктор, приветствую вас, ваших гостей. Значит, Ольга, восхищаюсь вашим гражданским мужеством.
Радио выключите, пожалуйста, да, говорите, пожалуйста.
Одну секундочку буквально. Прошу извинить, Ольга, у меня вот какой вопрос. Обращается ли гражданский фронт к деятелям культуры Петербурга? И кто, вот я знаю, Олег Басилашвили активно поддерживает вашу позицию, другие. Вот с каких, скольким значимым людям вы обращались? Кто готов поддерживать движение за демократию, а кто трусливо сидит в кустах? Спасибо.
Ну, мы, скажем так, такое прямое обращение мы не делаем, потому что это все-таки гражданский выбор каждого человека. Я могу сказать, что замечательный наш актер Алексей Девоченко очень активно нам помогает, очень активно участвует во всех акциях, и ему огромное спасибо за то, что у него есть гражданская позиция. Сейчас просто такое время, что сам человек должен эту позицию занять. Вот тут... позавчера проходил митинг, на котором выступал Юрий Шевчук. Ему там задали вопрос по маршу несогласных. Он сказал, что его личная позиция тоже в этом участвовать, но он там по своим личным причинам не сможет прийти 25 числа. Но он нас поддерживает и разделяет нашу позицию, что невозможно, чтобы происходило дальше то, что происходит. Поэтому там наш музыкант Михаил Новицкий участвует во всех наших мероприятиях, Михаил Барзыкин. Поэтому, но мы никому специально не обращаемся. Это то, вот это должно идти от самого человека. Тогда это представляет очень большую ценность, и такие люди, слава богу, есть. А вот если вы, может быть, не знаете, на то письмо Михалкова и Церетели, которое они распространили по поводу третьего срока Путина, как раз Алексей Девоченко своим открытым письмом ответил. Это было очень яркое письмо, которое вызвало огромный общественный резонанс.
А последнее время появились материалы здесь в петербургских средствах массовой информации, такие со ссылками на неназванные источники правоохранительных органов, что якобы задержаны некие бизнесмены, которые имеют отношение к так называемой Тамбовской преступной группировке, которую якобы контролирует арестованный бизнесмен Владимир Кумарин и якобы финансирует как раз организаторов марша несогласных. Вот что вы можете сказать по этому поводу, Ольга?
Ну вот удивительно, что нам еще не приписали финансирование Бен Ладена. Вот просто удивительно, потому что кого уже нам не приписывали? Нам приписывали Березовского, нам приписывали иностранные разведки. Теперь вот тамбовцы. Ну, как-то вот все это, конечно, очень разрозненные какие-то группы. Поэтому вот я думаю, что следующий шаг — это просто Бен Ладен. Но если говорить серьезно, то... конечно, есть у нас и предприниматели, которые понемножку нам помогают. Каспаров и свои личные деньги в это вкладывает. Конечно, все очень тяжело, потому что как только наши власти узнают людей, которые нам помогают, у них начинаются проблемы. И это правда. Но вот чем больше, ведь помощь, она есть разная. По большому счету, выступление Путина, в котором он упомянул о маршах несогласных, это тоже нам помощь. Причем помощь без кавычек. Потому что многие люди, услышав это и будучи возмущенными, решат наконец для себя вопрос, стоит ли принимать участие в наших акциях. И вот вся эта вакханалия, которая происходит, она тоже для честного человека показатель. Потому что если все это так смешно, если все это так несерьезно, для чего вот все эти толпы, которые за нами гоняются, для чего? Потому что они, конечно, боятся. Они понимают, что вот даже то, что происходит, всех людей, у которых есть гражданское чувство, не может не возмущать. Поэтому они боятся реального общественного протеста. Потому что протест, он имеет важность, особую важность тогда, когда это не просто там, несколько оппозиционных организаций, а когда это люди, когда выходят граждане. Почему их так напугало 3 марта? Потому что вышел город Петербург. И я уверена, что и 25 ноября выйдет город Петербург, чтобы сказать, что он не город Путина, а он город Петра. Он город лучших архитекторов. Он город Пушкина, а не город Путина.
Александр Химки, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу подарить свой слоган. Где-то недели две назад была передача по поводу Пушкина. Какой-то, ну, в общем, автор какой-то говорил по поводу Пушкина, что Пушкин по сравнению, по-моему, с Лермонтовым, это так, фу, пузырь. Ну, в общем, такое, я не знаю, не помню автора. У нас есть такое в России выражение «Пушкин – наше все». И вот у меня родился слоган, который, я думаю, будет, ну, интересен вообще. Вот «Путин – наше все», а Пушкин по сравнению с Путиным – фу, пузырь. По-моему, это неплохо звучит.
Спасибо за слоган. Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я вот хочу ответить на ответ вашего гостя, или гостьи, которая сказала о том, что мы не хотим приобщать деятелей культуры к нашему движению. Это в корне неправильно. Это нужно сделать так, чтобы деятели культуры обратились к деятелям культуры Западной Европы, чтобы у российского правительства было на международном уровне большие проблемы. Это что такое? Вы обязаны этих людей привлечь к своей деятельности. Это не ваша деятельность. Проблема не ваша, Путин, а Путин – европейская проблема и российская проблема. Российская и европейская, потому что за Путиным стоит любой фашизм, правый или левый. Нам не нужен тоталитаризм. Если мы не можем сами себя спасти, мы должны спасти себя с помощью западноевропейской демократии. Что это за биография? Смотрите, на Западной Европе идут классовые бои. В течение 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов во Франции только через классовые бои шла дорога на демократии. И вы этого нас лишаете. Западная Европа является маяком к нашим завоеваниям.
Понятно, понятно, Георгий, все понятно, да, пожалуйста, Ольга.
Я еще раз уточняю свою позицию. Это все равно должна быть личная инициатива деятелей культуры. Все, кто готов к заявлению такой позиции, мы им заявляем огромную благодарность, мы все это приветствуем. Да, но мы не можем всех призывать самих проявить гражданскую позицию. Это совсем другое дело. Это должно исходить лично от человека. Поэтому я и перечисляла всех тех, кто разделяет нашу озабоченность, всех тех, кто помогает, кто в этом активно участвует. И чем больше будет таких людей, тем лучше. Но мы не можем их сгонять палкой.
Семья майоров, постоянные наши слушатели из Москвы, пишет по поводу участия в марше несогласных. Обязательно поймем участие. Молодые пенсионеры, надо постоянно доказывать, что мы живы, что мы есть и что мы не боимся. Сегодня в газетах центральных России, в «Ведомостях» и «Коммерсанте» опубликованы статьи, в которых сообщается, что Владимир Путин вчера записал вас в телецентре Останкино, записал обращение к нации. Зачитает он, то есть оно пусть выйдет в эфир 29 ноября. И, как отмечают корреспонденты, ну, например, Андрей Колесников, Путин не будет позиционировать как президент себя, а будет позиционировать себя как лидер «Единой России», опять будет голосовать за, как бы призовет россиян поддержать его курс. Что вы ожидаете от этого обращения? Скажу, что можно ожидать от этого обращения? Алексей, что вы думаете вообще?
Я думаю, что все это выглядит очень печально. Во-первых, потому что мы помним, что предполагалось, что он, и вполне определенно, что он возглавит совсем другую партию. И вдруг появляется партия вот эта, и каким-то образом убеждает его в том, что он будет ее возглавлять. Мне это все очень нравится. Мне кажется, что вообще Путин как бы не обладает вообще как бы реальной властью. Кем-то кто-то им манипулирует, так же, как и все остальное. То есть мне кажется, что в России власть олигархов, а вся вот эта внешняя власть, это такие виртуальные образы и куклы. Мы с ними боремся, но, так сказать, это бесполезно.
Светлана пишет: «Так называемые правоохранители нарушают мое право на информацию и охраняют первое лицо от негативных мнений о нем. Что это, охранка, главлит в погонах?» – спрашивает Светлана. Лилия Ивановна из Башкирии нам звонит. Пожалуйста.
Слушайте, ну надо же. Я хотела сказать по поводу вот комментария, небольшой заметки в статье по поводу того, что дебаты пресные, скучные. Я с вами согласна в этом, но я не согласна в том... Вот плюс к этой заметке, к этому комментарию, надо все-таки сказать, что ну не дают же резко говорить. Ну представьте, что сделали с Немцовым. Ну кто только не скажет что-либо резкое, что-то нелицеприятное, и тут же конфискуют, тут же арестовывают, тут же выгоняют. Я вот только это хотела сказать. И еще, вас не дают слушать, забивают арабами, Китаем и все прочее. В общем, мы сидим здесь в глуши, в медвежьей. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое, Лилия Ивановна. Алла Павловна, Москва.
Ой, здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Знаете, я могу вот этот шабаш власти назвать каким-то мракобесием, потому что по-другому, ну никак нельзя. Я очень хочу принять участие в марше, но, пожалуйста, в каких-нибудь в информационной службе сообщите, когда и где состоится в Москве этот марш. Ну, звоню везде и всюду, нигде не могу получить информацию по этому поводу.
Сейчас вам Ольга скажет из Петербурга, Ольга Курносова.
Во-первых, я вам дам московский телефон. Запишите, пожалуйста, я думаю, там вам все подробно объяснят. 775-2464, это Объединенный гражданский фронт, позвоните. Я думаю, все подробно объяснят. Я знаю, что марш в Москве состоится в 13.00 на пересечении проспекта Сахарова, по-моему, с проспектом Мира. Но вот проспект Сахарова точно, а вы уточните по телефону, который я дала.
Виталий Григорьевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я ветеран Великой Отечественной войны. Я случайно услышал вашу программу сейчас, встал с постели и хочу вам сказать свое мнение по поводу марша несогласных. Я вместе с вами, мои дорогие товарищи. Я не могу, потому что жить в стране, которая попирает наши права, не дает возможность высказать нам свое мнение. Ну, пусть не прислушиваются они к нему, но пусть знают об этом мнении. И вот я живу в трудных обстоятельствах, которые мешают мне активно выступать на вашей стороне. Я сослеп, вот полтора года уже я слепой. Я написал стихотворение, ну, там всего 9 двустиший, если можно, я их прочту, и вам, если там будет не по душе, выключайте меня сразу. Можно?
Пожалуйста.
Россия давно и упрямо строит новый дремучий порядок. Там родился и марш несогласных под прицелом дубинок согласных. Но другая Россия успела сказать, что права человека грешно нарушать. Ни дубинки, ни пытки не могут решить, как нам на земле нашей следует жить. Но в кабинеты былой диктатуры вернулись наследники старой структуры. Тогда я говорю о боли, которая охватила Россию.
Ну, понятно, да.
И чтобы к нам не вернулась такая беда, нельзя забывать, что творилось тогда за бетонной стеной умолчания. Нет ни света, ни покаяния. И, наконец, продолжать свой маршрут наступает черед. Дорогу осилит идущий вперед. Я с вами.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Дмитрий, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Я бы, конечно, принял участие в марше несогласных, если бы он у нас случился в нашем городе, но вряд ли боюсь, что такое случится. К сожалению, даже в столицах, мне кажется, эти явления слишком малочисленные. И боюсь, что власть их не боится. Она уже обнаглела до того, что просто не боится. А вот эти вот проявления запретов, гонений, просто, вероятно, чей-то излишний прогиб перед главной властью. А так, мне кажется, не боится она их. Я был бы очень рад, если я ошибаюсь.
Спасибо, Дмитрий. Ну, у нас осталось не очень много времени. Давайте подводить итоги вообще, что мы можем сказать по поводу того, что происходит в Петербурге и по поводу предстоящего марша несогласных. Ну, прежде всего, слово главному редактору газеты «Новый Петербург» Алексею Андрееву. Алексей, ваше мнение, буквально минутку.
Ну, мое мнение очень простое. Знаете, я считаю, что перед выборами власть должна максимально демократизироваться. Она должна, наоборот, дать людям как можно больше возможностей высказывать все мнения, чтобы люди были готовы к выборам. Потому что неизвестно, какое мнение победит. А у нас происходит наоборот. Вводят практически чрезвычайное положение. Это, вы знаете, вот если говорят какие-то разные слова, то я, например, скажу слово просто «фашизм».
Я вспоминаю, даже в сложные времена Анатолия Собчака, когда ваша газета публиковала очень жесткие материалы, ничего подобного не было. Там какие-то были судебные процессы, еще чего-то там правильно, все это можно.
Но
никто ее не изымал, никто не запрещал печатать. Это поразительно на самом деле. Ольга Курносова, пожалуйста, подведите итоги. Тоже буквально одна минута.
Я просто хочу обратиться ко всем нашим слушателям и сказать, что да, акция, которая пройдет 25 ноября, не согласована с городскими властями, не конституционно не согласована, но не согласована. Но, тем не менее, мы придем, с выстрелом пушки мы придем на Дворцовую площадь, все организаторы будут там, и все, кто готов нас поддержать, мы будем с вами, и спасибо вам за то, что у вас есть своя гражданская позиция.
Вы собираетесь, Алексей, подавать в суд какой-то, как-то решать?
Да, мы будем обязательно подавать и в суд, будем опротестовывать и предупреждение совершенно дикое, абсурдное об экстремизме, которое нам вынесла Росохранкультура. Просто, вы знаете, уже слов нет, такая глупость, такая дикость, такое вообще варварство.
Пожалуйста, Оля.
И снова, как всегда, становятся очень актуальны слова Александра Галича. «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где опять по квадрату, в ожидании полки, от синода к сенату, как четыре строки».
Спасибо, Оля. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Теракт в автобусе на административной границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Годовщина смерти Александра Литвиненко.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Двое тяжело.